Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня находимся в мастерской замечательного русского художника, народного художника России, действительно члена Российской академии художеств, художественного руководителя студии военных художников имени Грекова, Министерства обороны, подполковника запаса Александра Капитоновича Сытова. Художник.
Здравствуйте.
Очень цельный, очень такой тщательный, добросовестный, вот в хорошем плане ответственный художник. И я бы так сказал, показательный, вот очень показательный. И думаю, что мы сегодня будем говорить на разные темы, конечно, вокруг его творчества, но и, как всегда, какие-то мысли, размышления о жизни, потому что искусство – это то, что нас окружает, то, без чего мы уже жить не можем. И художники, как никто, это тонко чувствуют и талантливо передают. И, Александр, мне хотелось бы, как всегда, я думаю, согласишься, что мы вспоминаем о юности, о детстве, о становлении. То есть то, что является корнями не только нашего жизненного пути, но и становления нашего мировоззрения и отношения к жизни. Вот. Поскольку коренной москвич, это, в общем-то, очень даже значимо, потому что Москва – это такое всеобъемлющее какое-то даже понятие, не просто город или адрес какой-то. Москва.
Как много в этом звуке, да?
Да, да, в этом звуке много. Ну, то есть, вот, как, с чего все начиналось, может быть, так? То есть, тяга к искусству, она была... Ведь все по-разному, конечно. Какие-то проявления у кого-то раньше, у кого-то позже. Вот. Как себя ощущал с детства? Было тяготение к этому, к этой деятельности.
Олег, ну, знаете, путь был в творчестве довольно прямой. У меня батюшка мой, Капитон Васильевич, он очень любил рисовать, и у него ловко все это получилось, но школу закончить он, в смысле не школу, а вот именно школу профессиональную закончить он не смог, потому что помешала война, потом восстановление разрухи, потом семья, потом нужно было зарабатывать средства какие-то, это же он вернулся, ушел в армию в 39-м, а вернулся в 47-м. Угу. Вот, конечно, израненный был, больной весь. Ну, не получилось. С живописью, с рисунком не получилось, но, видимо, у него, он во мне решил свое...
Наверстать,
да. Свои упущенные стремления и желания. Вот. Ну и, собственно говоря, когда посадили меня в 3 года там или в 4 года срисовывать с открытки каких-нибудь попугайчиков или снегирей, ну, я с удовольствием это делал. То есть я не сопротивлялся особенно. И когда там что-то начало вырисовываться, то, естественно, у родителей появилась идея продолжить обучение мальчика. Тем более, что у моей мамы была родная сестра, которая была замужем за художником. И у них был тоже мой двоюродный брат, он постарше меня на 4 года. Он тоже занимался живописью. И вот как-то вот это все сложилось аккуратно. И я начал посещать, как это обычно, Дом пионеров. Угу. Художественную за студию.
Да.
И там преподаватели сразу как-то обращали внимание, и родителям говорят, да давайте, надо каким-то образом все это развивать, потому что, ну, есть за что зацепиться. Угу. Ну, а потом классика пошла. После пятого класса общеобразовательной школы, Московская средняя художественная школа СХШ.
Да, это кузница вот, такая, да. Надежная.
7 лет. Там я получил рекомендацию без экзамена, без первого этапа. предоставления работ на просмотр, сразу пошли на экзамен в Сыриковский институт. Естественно, что я там специальные предметы все на отлично сдал. Но вот иронии судьбы. Хорошие были работы выпускные в школе. А на экзамене ступор какой-то у нас. Вот произошел ступор, но не получается. Как наша вот олимпийская чемпионка. Вот откатали олимпийскую программу, золотая медаль на чемпионате мира, 3 раза упала.
Ну, нервы. Говорят, нервы. Ну, и здесь тоже. Вероятно, нервы.
Да.
Я получил все 3 по специальным предметам и решил даже дальше и не пробовать, потому что бессмысленно. Сдавать экзамены общеобразовательные смысла не было. Вот. И родители, конечно, были в обмороке. Как же так? Все было схвачено, все было замечательно. И вдруг такой провал. Говорит, сейчас мы тебя устроим на почтовый ящик, отсидишь 1 год. Чтобы мы же закончили художественную школу, уже было 18 лет, и надо было по призыву идти. Вот. Я подумал, что нет, зачем я буду унижаться, где-то ходить на какую-то непонятную работу, в непонятные какие-то ящики закрытые. Я потихонечку снес документы в военкомат.
Да, послужить.
Да, и 2 года. Ну, слава богу, так получилось, что я служил в Москве. Ну, и, естественно, художник в армии. Художники нужны. Ну, в почете
да.
были
да.
Ленкомнаты всякие разные.
Да.
Редколлегии и прочее. У меня даже оставалось время что-то, какие-то пейзажи писать, и своих сослуживцев портреты у меня даже остались на сегодняшний день.
Да.
И вот удивительное дело. И я еще не дослужил до демобилизации, меня отпустили сдавать экзамены на 2-м году, летом. То есть я... Еще служа в армии, я поступил в институт.
А, даже так?
Да. И вот удивительно, что вроде бы после художественной школы, когда рука заточена под это дело, когда только что вот еще краски не успели остыть, а тут все-таки 2 года большой перерыв был.
Да.
Вот, и я получил по специальности все 5. И практически в первых рядах вступил в Сыриковский институт.
Мастерская?
Мастерская вначале у Артамонова, первые 2 курса общей, так сказать, общей подготовки, и потом с 3-го курса и по дипломную работу защищал у Дмитрия Константиновича Мачальского. Был такой замечательный художник.
Да, известно.
Да, цветник у него великолепные, этюдные работы.
Отличался живописными качествами.
Великолепно, да. Он да, был очень сочный. Хороший художник.
Да, потому что так надо сказать, что, может, кто-то вот и не знает, то в Сыриковском институте разные профессора, разные стили, жанры, тематика. И поэтому, допустим, монументалисты к Салахову там шли. Там,
монументалисты к Королеву шли. А к Салахову шли такие суровые стили.
Суровость, ну да.
Да, к Цыплакову шли тоже такие ребята достаточно...
Цыплакова живопись.
Цветовики.
Да.
Цветовики. А Мачальский тоже очень лихой был.
Да.
Художник, царство ему небесное, хороший был человек. Что он меня не заставил меня ломать, он не сломал меня под себя. Он говорит, ну, раз ты такой, то и занимайся своим творчеством. Я тебе, говорит, мешать не буду. Вот, ну, а потом, видите, как все... обустроился. Познакомился я с Сережей Пресекиным в институте. Ну, я еще, собственно говоря, и в художественной школе с ним был знаком. Вот. А в институте как-то мы с ним сдружились. А папа у него здесь, в студии Грекова, трудился. И у него, так сказать, уже была определенная цель туда пойти. Одному-то скучно.
Мы снимали как раз с Сергеем несколько передач как раз для... Кто-то может в архиве посмотреть. «Царство ему небесное», конечно, был замечательный художник и человек. Просто открытый человек был такой. Такие редкие люди в жизни встречаются. И то, что профессионал большой, труженик такой активный. И мы покажем. И здесь вот уже представлен портрет твой замечательный его
да.
с таким ежиком в подстоишке.
На 50-летие я ему.
Да, вот. Такой очень стильный, я бы даже сказал, портрет. Такой характерный, профильный, но Вот как-то почувствовал вот этот ежик, может быть, как некая топорщенность. Да?
Mm-hmm. Ну, вот как... А он такой характер-то у него был, будь здоров, он как ежик. Если да, что-то не понимал, да, он иголки да, сразу выставлял.
Ну, у меня с ним были такие доверительные отношения, я не встречал его иголок, поэтому, может быть...
Ну, а мы с ним просидели в студию Грекова, поступили в одной мастерской 7 лет, поэтому всяко было. Хоть и были друзья, не разлей вода. Ну и так цеплялись друг
Да-да-да.
Серьезно.
Ну вот, конечно, любой заканчивает институт, начинается свобода творчества, свобода жизни, выбор темы, задач. То есть вот как-то становление происходило, да. То есть это самое непростое — найти себя уже в дальнейшем. Как вот, конечно. Конечно, вот сейчас, можно сказать, все ясно и понятно. Студия. Но не сразу же была студия.
Сразу?
Да. Сразу?
Да.
Потому что кто-то здесь вот приходит, ребята, где-то поработав или там преподавав где-то в институтах, там, допустим, вот как вот мы тоже снимали Павел Роженко, «Царство небесное», тоже он Глазуновская академия преподавала, а потом тоже, то есть многие люди, Митя Белюкин, многие люди нашли здесь себе дом такой надежный. То есть военная тематика, она сразу как-то вела, может быть, рассказы отца, что влияло
да, вообще? Да, вела, и поэтому я их дипломную работу даже еще и не думая, и не зная, что существует такая студия, в художественной школе еще сделал по 41-му году солдат, идущих по горячей Ржи. И тогда, собственно говоря, люди говорят: а с какого перепугу ты вдруг такую тему взял? Я говорю: не знаю. Вот не знаю. Она откуда-то вот изнутри пришла. Ну и в 83-м году защитили диплом, и сразу мы попали сюда. 4 человека из Суриковского института. 4 товарища.
Да.
Это была редкость, потому что в студию Грекова принимали так очень сложно.
Угу.
Вот такие монстры сидели: Дмитриевские, Бут, Овечкины. То есть художники с большими именами и с большими творческими способностями. И вот становление здесь происходило очень сложно. Первые 5 лет было трудно найти свою нишу. Потому что прошло 20 лет, поколение мы были уже другое. И так работать, как работали эти художники, мы уже не могли. Мы принесли с собой что-то новое, а им казалось, что это может разрушить вот тот сложившийся мир реалистического советского искусства. Вот, поэтому они нас так достаточно жестко пытались направить.
Консерватизм. Ну, в принципе, в армии тоже бывает. Деды там, старожилы какие-то. И вот ко всем молодым, приходящим, как это всегда... Такое осторожное отношение. Но понятно, ну и жизнь, она же не стоит. Новые темы появляются, потому что так называемые конфликтные горячие точки, они тот же Афганистан появлялся потом.
Да, в Афганистан, к сожалению, не удалось попасть, потому что это были элитные командировки для особо выдающихся художников. А нас туда еще пока не пускали, потому что мы были слишком молодые. Нет, это уже впоследствии.
Позже, да.
Я, к сожалению, там не был. Но мы поняли единственное, что нужно — ехать в командировки. И чем дальше, тем лучше. На север, на Дальний Восток, на Камчатку, на Курильские острова, посмотреть страну и, может быть, там найти какое-то свое. И вот так и получилось. Вот побывав 2 года подряд на Камчатке, на Сахалине, на Курилах, мы даже вот в бинокль наблюдали остров Хоккайдо, прям это все совсем рядом было. Вот, я привез оттуда серию панорамных пейзажей, там не 2 квадрата, а 3-4 квадрата, таких длинных. Горизонт, острова. И когда совет в очередной раз пришел, они сказали: о, человек нашел свою нишу. И как-то вот с этого момента пошло. Потом была встреча на Эльбе, вот эта программная картина, когда Горбачев должен был Рейгану в подарок везти ее.
Но там что-то не срослось. Она осталась здесь, в студии Грековой, и поэтому я очень счастлив, что она здесь осталась. Потому что она и печатается постоянно, и на выставке.
Это известно, конечно, событие. Я там, кстати, бывал. Это Торгау.
Торгау, да.
Лаба, Эльба. Мост этот старый сохранен, отдельно стоит, и отдельно, ну, как бы, другой мост. Тоже мне как-то в те места занесло. Но действительно вот это прикосновение к каким-то артефактам или вот почувствовать события, которые проходили в каких-то местах, это очень важно для художника. Потому что не только на каких-то воспоминаниях, на кинофильмах, фотографиях, но вот такие действительно как полевые выезды такие в поля, да, то есть вот на пленэр, на практику и вот на изучение материала. То есть вот, да, может быть, коснемся таких вот программных вещей, и это вот такие многофигурные, многосоставные, многоплановые вещи, они не у каждого художника есть. Ну, кто-то ограничится портретом, кто-то пейзажем, ну, так аккуратно обходит такие рифы, как станковая картина. Станковая картина, она вот как жанр вот у отдельных художников так всплывают и потом где-то загасают. Вот, ну, даже с сегодняшнего дня мало кто берется за большую картину такую, жанровую.
Олег, ну ты сам понимаешь, что картина – это венец творчества. То есть существует портрет, пейзаж, натюрморт, все вот эти вот вещи. Я их не умоляю, это великолепно, это шедевры. А, ну, картина – это, конечно, такая многофигурная, серьезная.
Ну, скажем, вот эта вот страна,
юность и революция.
Революция, да. То есть, ну, вот она была отмечена государственной.
Да, я за нее получил премию Ленинского комсомола. Ну, в то время мы все были комсомольцами, поэтому от этого никуда не уйти.
Идеология была одна для всех.
Да, совершенно верно. Но я всегда у себя в мозгах подразумевал, что это она по-другому должна называться. Я хотел создать реквием молодежи, которая погибла на фронтах гражданской войны. Но так я ее не мог назвать.
Ну, поэтому да, пришлось... Гражданская война, она не имеет линии такой раздела, потому что каждая семья уже разделена, по сути. Но это по-живому, раздел по-живому, поэтому действительно очень важно было, может быть, и сейчас еще не поздно вернуться к этой теме и как-то с новых мыслей, и сейчас вот возможности предоставляются, потому что действительно сейчас вот мы не то что отмечаем, но как вот эти даты столетние.
100 лет, да.
Они происходят, и столетие вот этого переворота в стране, такого кардинального, столетия от решения убийства царской семьи. То есть, ну, полностью менялась идеология в стране, конечно. И, может, действительно, как-то иногда можно репликой вот вернуться к тем темам, которые как бы когда-то воспринимались так бы неоднозначно, но теперь можно с другой стороны посмотреть на ту же гражданскую войну. Она, по сути дела, трагедия для всех. Сам механизм студии Грековой, вот, может быть, для кого-то это будет интересно, действительно, это некоторые программные вещи, что-то художник сам делает творчески, а какие-то есть такие необходимые задания, что ли, как их можно
сказать? Ну, совершенно верно. Да, есть госзадания, поступают заявки из округов, частей. Вот. Потом они в управлении культуры, как мы ее говорим, Министерство культуры в Министерстве обороны. Вот. Их формирует нам государственный заказ, и вот мы начинаем, приступаем к работе. Но никто не умаляет свободное творчество. То есть ты можешь работать и над портретом, и над пейзажем, и над натюрмортом. И, потому что, собственно говоря, мы же... занимаюсь военно-патриотическим воспитанием, так по большому счету.
Да.
А хороший пейзаж Родины – это очень серьезная вещь, как воспитывает. Да? Потому что частенько люди по-обывательски уже привыкают к тому, что они видят за окном автомобиля, за окном поезда, живут в этом месте. А когда ты вдруг напишешь, он говорит, мы даже не могли себе представить, что у нас такая красота. То есть да, это же ваша родина.
Да, да, да. Вот это очень важно, как раз вот понятие патриотизма, патрос, отечество, да, то есть любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. То есть, ну, пепелище у нас регулярно происходит.
К сожалению, да.
Вот. А гробов иногда мы, к сожалению, не пометуем вот должным образом отмечать подвиги и ратные события людей, которые создали страну, укрепляли ее, обороняли. Вот такие ведомственные задачи-то они очень-то важны. Так же, вот как есть, допустим, студия Верещагина МВД, да? Да, тоже профильная такая студия. Вот. Потому что война, это, видимо, как есть такое высказывание, но я еще не знаю, насколько войны повивальные бабки истории. То есть фактически, вот если взять летописи какие-либо, да, или там хронологии, то история человечества от войны до войны идет. То есть в основном не отмечаются какие-то такие гражданские бытовые особенности, а в основном этапы перекройки пространства, экономики и целых народов буквально. Это все войны. И наступательные, оборонительные, конфликтные, коалиционные, но это войны. То есть, видимо, мир, видимо, он так устроен, что он настолько неспокойный. Я даже не знаю, может, как твое ощущение, будет ли какая-то пауза у человека, в человечестве без войн? Возможно ли это?
Ну, я больше пессимист по натуре, поэтому мне кажется, что на нашем веку пока пауз не будет. Они, возможно, будут не кровопролитные войны, а немножко другие, информационные, экономические и прочее, прочее, прочее. Но это тоже война.
Ну, они тоже какая-то. Ну, видимо, крови нет, но а кто-то от этой экономики умирает.
Совершенно
по-тихому просто.
Конечно. Потому что Россия сейчас как ком в горле.
Да. И, конечно, не знаю. Может быть, это со времен Каина Белавеля, то есть какое-то братоубийство началось. Может быть, еще раньше, от падения светоносного ангела Деницы. То есть богоборчество какое-то, правды и кривды, то есть свет и тьма. А с другой стороны, если мы возьмем эти искусства, это тоже определенная борьба. То есть даже на палитре вот мы возьмем борьба холодных и теплых, горячих цветов. Белила и тональные краски, цветотон. Определенная борьба, столкновение вот иногда взаимоисключающего происходит. И в этом это рождает искусство. То есть оно, видимо, изначально тоже все в противоречиях каких-то.
Да, и не только на палитре эта беда происходит, эта война. Потому что мы, собственно говоря, сейчас в современном, вот в современной истории России. Вот реализм борется с актуальным искусством и потихонечку проигрывает пока позиции. Я искренне уверен, что реализм был,
если будет,
да. Но сейчас мы пока проигрываем, потому что, я не знаю, в силу того, что, видимо, и ведется еще и идеологическая война, которая серьезно подпитывается финансированием. Потому что я говорю, что студия Грекова, вот, это вот, не знаю, островок.
Оплот такой.
В мире измов.
Высокого реализма.
Ну, не знаю, высокого, но во всяком случае, честного.
Ну, айсберг такой.
Реализма, да. Строятся такие колоссальные музеи современного искусства. Так много рекламы, так много пишут о нем.
Странно, что это вот называется актуальным, современным, прогрессивным. То есть почему-то навязывается стереотип, что вот это оно самое необходимое, самое нужное и важное. Вот, то есть современно то, что современно современникам. Ну, такая тавтология. Вот все современно. Если Пушкин обществу нужен, интересен, значит и Пушкин современен. Если Достоевского читают, значит, Достоевский современен. То есть современное – это как лекарство какой-то необходимости. А назвать современным или, допустим, актуально важным то, что, скорее всего, индивидуалистично, психологически стоит особняком. То есть, ну, такое индивидуальное искусство. Ну, пожалуйста, выражайся как хочешь, но зачем это возводить в какую-то догму или фронду такому традиционному искусству? Потому что традиционно, как я считаю, это то, как большинство людей воспринимают психический мир. Двумя глазами, органами чувств, всеми, да? То есть сущий мир существующий.
Олег, мир сошел с ума потихонечку, потому что традиционные, а это актуальные, это современные. Понимаете, я был на несколько биеннале современного как бы, вот этого, да, искусства со своим реализмом. У актуального искусства, у современного, у него нет ни национального, ни физического, ни духовного лица. Там все одинаковое. То есть китаец это сделал, американец, негр, индус. Это все одно и то же. Это невозможно. Потому что вот я, сколько себя помню, когда приходишь в музей, заходишь в зал, ты не видишь и порой не знаешь, что за сюжет ты смотришь. Ты любуешься композицией, любуешься цветом, любуешься мастерством, а потом уже подходишь, прочитал, автор такой-то, там сюжет такой-то, дата такая-то, все замечательно. Когда попадаешь на выставку современного искусства актуального, ты вначале пытаешься прочитать на этикетке, что ж там изображено.
Дорогие друзья, мы продолжим наше общение с Александром Сытовым. И всего вам доброго.